Радио «Донбасс Реалии».
Донбасс Реалии Радио. Здравствуйте, друзья. Это час в студии. С вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 25 июля. Мы снова в прямом эфире. Сегодня говорим вот о чем. Вокруг Славянска оперативная обстановка без изменений. Что посол США пообещал для Украины и будет ли поставлена авиация? И как группировки ЛДНР заблокировали сервис Google и как обойти эту блокировку? На следующий день после подписания инициативы о вывозе зерна из украинских портов Россия ударила ракетами «Калибр» по одному из них в Одессе, где находятся элеваторы. По сообщению оперативного командования «Юг», две ракеты попали в насосную станцию на территории порта, из-за чего начался пожар. Российская же Минобороны заявила, что якобы ударила по военному кораблю военно-морских сил Украины, а также по складу противокорабельных комплексов «Гарпун». В США, ООН и Украине жестко осудили ракетный удар России по одному из портов, работа которого необходима для вывоза зерна. Цитата. «Российская ракета – это плевок Владимира Путина в лицо генсеку ООН Антонио Гутерешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения и которым Украина благодарна», заявил спикер украинского МИДа Олег Никуленко. Однако, несмотря на эту субботнюю атаку, администрации портов Одесса, Черноморский и Южный продолжили формирование караванов зерном согласно Стамбульскому соглашению. Инициатива по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем из Украины была подписана в Стамбуле 22 июля между Украиной, Россией, Турцией и Организацией Объединенных Наций. Причем Киев и Москва подписали два отдельных документа. В соглашении, которое сильно напоминает Минские соглашения по Донбассу, Россия обязывается не препятствовать вывозу зерна из Украины и получает право досмотра судов в составе совместного координационного центра, который будет создан в Стамбуле. В студии мы поговорим о том, зачем Путин ударил по Одессе на следующий же день после подписания этой инициативы в вывозе украинского зерна, почему Украина не заявила о срыве договоренности, не вышла из них, и что Россия получила и еще получит, якобы согласившись на разблокировку Черного моря. У нас в гостях будут военный эксперт, полковник вооруженных сил Украины Владислав Селезнев и украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. Пишите ваши комментарии и вопросы в чате Украинской службы Радио Свобода в Фейсбуке, Донбасс Реалии, на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютубе, где идут прямые видеотрансляции нашего эфира. Также работает наш Вайбер, он работает в текстовом режиме, его номер плюс 38095-151-9505. Ждем ваших сообщений.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Ну а ситуации на линии фронта, что случилось на этих выходных и сегодня. Вокруг Славянска оперативная обстановка без изменений. Регулярно российские войска бьют артиллерией по позициям Украины с направления Изюма. Артогонь военные России вели вокруг Северска и Верхнекаменского. Ударили из-за авиации под Григоровкой и Серебрянкой. Мы сейчас видим на карте, где находятся эти населенные пункты. Как видим, небольшой кусочек Луганской области по-прежнему контролируют вооруженные силы Украины. И вот там сейчас идут самые ожесточенные бои на этом направлении, вот на подступах к Северску. Эти четыре населенных пункта образуют квадрат на границе двух областей возле русла Северского Донца. Именно там, где раньше, как мы видели, российские военные его форсировали, то есть можно сделать вывод, что здесь Россия несколько недель пытается сдвинуть фронт вглубь Донецкой области. К Бахмуту российские подразделения подбираются с двух направлений. С северо-востока это Берестово, Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка. Там украинские военные отбили в прошлые сутки штурм. Сейчас наступление идет в районе Спорного, об этом сообщает украинский генштаб. С юга от Бахмута это Углегорская ТЭС. Штурм велся в направлении Вершина-Луганская. Враг отступил, а в направлении Мироновская-Луганская атака сейчас продолжается. Позиции еще ближе к Бахмуту Россия обстреливала из артиллерии, а возле Солидара, Покровского и Углегорской ТЭС нанесла авиаудары. Институт изучения войны, американская организация, которая следит за войной России против Украины, пишет, что цель российских войск – закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища, чтобы пытаться дальше продвигаться на Бахмут. Пехотинцы в нескольких километрах от Донецка отмечают уменьшение активности противника. Сильные артобстрелы происходят каждый день, но штурма враг пока не ведет.
Серега, ты ж предупреди, что мы пошли.
Да нет, скуч, с этой стороны его даже видно.
Далеко?
Да не, вот даже видно дома, вот когда вечером даже видно, что дом там все. Ну, может, ну, километров 5 вот так. Вот видите, вот те две башни он идет. Видите, две башни?
Ага.
И вон уже дома. Но тоже идет Донецк. Вот, с этой стороны Терекон вот идет. Вот он из-за Терекона стреляют, чтоб их, как говорится.
Бывает и спокойно, бывает и артиллерия работает. По-разному. День на день не похоже. А так сказать, что, ну, что будет там через минуту и что будет, ну, день на день не похоже. По-разному.
А відчувалося якось зменшення обстрілів там останні кілька тижнів? Чи у вас воно на постійному рівні?
Ну, от останнє время бувало, що чуть-чуть утихали. Бувало, коли наші хорошо працюють, коли видно, що враг горить, то тоді вони чуть-чуть притихають.
Вот такие вот подарунки. Трассер бронебойный.
Это же распоряджена лента.
Так она и має быть. Дає направление, куда вести огонь. По важкой технике у нас есть інше обладнання. А це для піхоти. У нас сразу збивает їхній бойовий дух. Він поет як соловейчик, дуже чітко, дуже красиво робить. І вони відчувають сразу. Мобілізація рік. 14-2 квітня мобілізація і до 15-го. Просто коли перший раз ти йдеш, ти не знаєш, куди ти йдеш. Ти фізично, морально, ну, поняття маєш трохи, але ти сознаєш тоді, коли ти знаходишся вже непосередньо тут. А другий раз ти вже йдеш, ти знаєш, що там тебе жде. Ну, якось так. Саме головне, що сім'я в курсі, вона підтримує. Це набагато на душі стає легше.
Поняв, що воно буде, ну, не так, ну, быстро, и надо будет идти, ну, защищать свою батьківщину. Оставил столярку, был столяром, ну, а на войне уже приобрел другую специальность.
Як давно, ну, тільки його почали формувати, я пішов сюди в підрозділ. Бросив усе, приїхав за границі, приїхав на рідну землю, защищати землю.
Там і звуки є.
Одна з особливостей укріплень на передовій, які рідко можна було побачити до вторгнення, це ось такі от заглиблення на одну людину. Вони купаються за принципом колодязя. Спочатку вниз, а потім в сторону, аби захистити від осколків артилерійських боєприпасів, які летять на позиції. Під час обстрілів робити це треба дуже швидко і потрібен час, щоб до цього звикнути.
Копаю і стріляю. Все.
Чого більше зараз?
Копаємо. Закопуємося. Чим глибше, тим краще. Всю Донецьку область обкопали вже.
Відчуваєш кожен метр упущеної землі, бо це вона як би є, оставляє свої сліди. Бо потім отримати назад її буде дуже важко. Тому кожен крок назад – це неприємно в душі. Але це війна, це трапляється по-разному. Краще зробити крок назад, щоб потім зробити так вперед. Ніж положити тисячу состав.
Ну а в выходные калибры попали в Одесский морской торговый порт, о чем мы уже говорили. Две ракеты сбила противовоздушная оборона, а две попали в цель, повредила инфраструктуру. Но в порту говорят, что не критично. Сейчас видим кадры тушения пожара, который вспыхнул на территории Одесского торгового порта. Армия Украины продолжает наносить успешные удары по складам России на оккупированной территории, а также по Херсонским мостам, которые используют оккупанты для переправы через Днепр. Исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий заявил, что в ИСУ били по трем мостам – Антоновскому, Дарьевскому и Каховскому. Это ослабило логистику агрессору. По словам Бутрия, россияне пытаются ремонтировать эти мосты и возводить понтонные переправы. А вот как сейчас выглядит Антоновский мост.
Thank you.
поступали сообщения о том, что оккупанты заставляют коммунальщиков ремонтировать вот эти вот мосты. Посол США в Украине Бриджит Бринк пообещала, что США будут вводить все более жесткие санкции против России в ответ на вторжение в Украину, а поставки вооружений и всего необходимого для обороны и выживания Украины продолжатся. На что сейчас готовы США в поддержке Украины? Об этом в интервью Бриджит Бринк моей коллеге Валерии Игошиной.
For our audience, I believe the weapon question is the most important.
Для нашої аудиторії питання про зброю, певно, є найважливішим. Міністр оборони України Олексій Резніков днями заявив, що Україні потрібні 50 «Хаймарс», щоб зупинити Росію, і 100 для початку контрнаступу, а також бронетехніка, авіація та багато іншої техніки. При цьому артилерія та інше озброєння передається Україні невеликими частинами. Так чому зброя постачається, як кажуть деякі експерти, повільно і невеликими порціями? І чи вважає Вашингтон, що кількості зброї, яка надсилається до Києва, достатньо для перемоги України?
I can say that we're working very closely.
Я можу сказати, що ми дуже тісно співпрацюємо по годинах, навіть по хвилинах з Україною та з міністром оборони, з керівником збройних сил, моїми колегами у Вашингтоні і також в Європі. Таким чином ми тісно співпрацюємо, щоб не лише забезпечити всім, що зможе допомогти Україні перемогти у цій боротьбі, але й активізувати міжнародну спільноту. У нас пройшло віртуальне засідання так званої контактної групи, до якої входять Сполучені Штати та близько 40 інших країн, які надають безпекову допомогу та озброєння Україні. І це була дуже позитивна зустріч. Ми просто оголосили про ще одну програму президентських повноважень, яка включає ще 4 «Хаймарс» та деяке інше озброєння. Тож я можу вам сказати, що на кожному етапі в найтіснішій координації з нашими українськими партнерами ми робимо все можливе, щоб дати українським воїнам на передовій те, що їм потрібно, як тільки їм це буде потрібно. Міністр оборони Остін сказав близько місяця тому, після останнього засідання цієї контактної групи, що ми будемо наполягати сильніше та рухатися швидше. І це саме те, що ми зробили. І тому було прискорення. І це продовжуватиметься на підтримку України.
Одна з найпопулярніших тем сьогодні – це військова авіація. Є новини про те, що група сенаторів закликала Пентагон розглянути можливість рекомендувати надання Україні сучасних винищувачів. Чи є новини з цього приводу?
Зараз я не можу нічого оголосити, але можу сказати, що кожен запит, який надходить до нас, ми ретельно вивчаємо. У тісній координації з українськими військовими та цивільними лідерами ми надаємо все, що можемо, і спонукаємо наших партнерів і союзників чинити так само.
Зараз США є лідерами у наданні підтримки Україні. Чи бачить США достатньо прозорості, коли йдеться про контроль того, як Україна використовує зброю та кошти?
I can say from the time that I was announced, the outpouring of support.
З того часу, як я очолила посольство, вияв підтримки не лише від адміністрації, а й від Конгресу і американського народу в Україні був безпрецедентним і дивовижним для мене, як для людини, яка працювала у міжнародних відносинах все своє професійне життя. Коли я приїхала в Україну, одним з моїх топ-пріоритетів було забезпечувати, щоб неймовірна кількість допомоги, яка йде від адміністрації, Конгресу і американського народу, використовувалась за призначенням. Тож ми дуже на цьому зосереджені, так само, як і Конгрес. Ми працюємо з різними частинами нашого уряду для того, щоб мати змогу, перебуваючи у Києві, робити все, щоб забезпечити прозорість і підзвітність.
Друзья, полное интервью с послом США в Украине Бриджит Бринк смотрите на YouTube-канале Украинской службы «Радио Свобода Украина» и по ссылке в описании к этой трансляции, которую сейчас смотрите на YouTube. В Донецке, Луганске и Херсоне заблокировали Google якобы за пропаганду насилия и терроризма. Раньше оккупационные администрации блокировали Facebook и Instagram. Интересно, что несмотря на блокировку Google для посетителей, его серверы продолжают использовать для маршрутизации в интернете местные провайдеры. Мой коллега Михаил Штекель объяснит, что это значит. Он с нами по скайп-связи. Миша, здравствуй.
Денис, привет.
Миша, ну вот расскажи, действительно ли не работает полностью этот Google, и что значит то, что местные провайдеры продолжают использовать этот американский, вражеский, в кавычках, сервис?
Google не работает у части пользователей, с которыми мы пообщались на оккупированных территориях. У части пользователей Google все еще работает. По-видимому, там есть, как всегда, какой-то гэп или просто технически не могут заблокировать все, что нужно заблокировать. Что касается использования DNS-серверов, DNS-сервера – это сервера, которые превращают доменные имена, которые мы вводим в поисковой строке для того, чтобы перейти на какой-то сайт, например, radiosvoboda.org, превращают их в цифры, которые как бы в IP-адреса, которые используются внутри интернета для навигации. Как правило, провайдеры у нас используют гугловские DNS-сервера. Это быстро, бесплатно, ну и как бы удобно, потому что Гуглом все пользуются, чтобы искать, и, соответственно, использование его же DNS-серверов для маршрутизации, это упрощает работу для настройки провайдерам. На оккупированном Донбассе те люди, с которыми я общался, скидывали скриншоты с DNS-серверами, есть специальные сервисы, позволяющие посмотреть DNS-сервера, которые вы используете, они все еще гугловские. В некоторых случаях к ним идет доступ через страны-посредники. Вот с того скриншота, который я видел, это была Турция, но в итоге это все равно гугловские DNS-сервера. Просто довольно забавная деталь, говорящая о том, насколько могут быть неуместные попытки заблокировать то, что гораздо больше, чем ты. Хотя, конечно, в будущем, я так понимаю, что провайдеры будут переходить на яндексовские DNS-сервера. Это вопрос времени, ну и, понятно, контроля для блокираторов из оккупационных администраций.
Подвисла картинка твоя, Миша, но слышим мы тебя прекрасно. Расскажи, как обходить эту блокировку. Все-таки Google, наверное, привычен многим очень интернет-пользователям украинским. Есть ли возможности все-таки продолжать пользоваться этим сервисом?
Специалисты по информационной безопасности, с которыми я общался, говорят, есть очень простой рецепт. Это VPN-сервисы, которые позволяют фильтровать трафик. То есть вы физически соединяетесь сначала с VPN-сервером, а потом этот VPN-сервер соединяется с тем веб-сайтом или с тем сервисом, на который вы хотите попасть. Это первый вариант. И второй вариант – это использование браузера Tor, который тоже представляет собой, технологически вы соединяетесь с каким-то компьютером, а это другой компьютер со вторым компьютером, с третьим, с четвертым и так далее. То есть создаются длинные цепочки, которые сложно отследить. Еще одно преимущество Tor-браузера, его всегда советуют использовать активистам и журналистам в тех странах, где есть проблемы с демократией и со свободой слова, это то, что оно не сохраняет историю, ну, считается, что оно не сохраняет историю ваших визитов, и в случае, если каким-то образом представители оккупационных администраций будут исследовать ваш компьютер, конечно, никому такого не пожелаю, но использование Тора позволит вам минимизировать риски и не показывать, куда вы заходили с этого компьютера. Это достаточно безопасно. Но вот один из экспертов по информбезопасности, с которым я общался, говорит о том, что возможны попытки блокировки самих VPN-серверов. Об этом говорил Сергей Денисенко из лаборатории компьютерной криминалистики. И таким образом будут постепенно отрезать те VPN-сервисы, которыми можно воспользоваться. Ну и вот по поводу VPN еще интересное мнение нашего коллеги, главного редактора «Реальной газеты» из Луганска Андрея Дегтяренко. По его мнению, вот эти вот блокировки, они предназначены не нацелены на тех, кто пользуется VPN-ами, а нужно как бы интегрировать жителей оккупированных территорий и Донбасса, и юга Украины в российское информационное пространство и как бы уменьшить количество людей, которые будут ходить за новостями на украинские сайты. Ну, просто потому, что им предложат более удобную, как для тех, кто живет в оккупации, альтернативу. И таким образом будет постепенно вот увеличиваться количество тех, кто перейдет на Яндекс, и как бы они будут в информационном поле. Я, кстати, напомню, что к Яндексу были претензии, было как минимум два больших информационных скандала в 2017 и 2020 году, когда Яндекс.Новости, по словам пользователей из России, делали все, чтобы не рассказать или рассказать негативно про те протесты, которые тогда происходили в 2017 и в 2020 году. Сообщений о протестах сначала не было, а потом их начали помечать, как начали предлагать в списке выдачи результатов вначале негативные материалы про участников этих протестов.
Спасибо большое, Миша. Михаил Штекель, корреспондент радио «Донбасс Реалии», ну вот рассказал о том, что происходит сейчас в интернет-пространстве оккупированных территорий, как обходить эти блокировки. С нами Владислав Селезнев, военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины. Владислав, здравствуйте.
Слава Украине.
Героям слава. Владислав, прокомментируйте, пожалуйста, этот ракетный удар по Одессе. Российская Минобороны уже привычно твердит, что стреляют они только по военным объектам. Якобы там находился какой-то корабль военно-морских сил Украины, который они якобы поразили. Якобы склад гарпунов там находился. Там действительно может храниться склад гарпунов. Есть ли у вас какая-то информация о поврежденном украинском корабле военном?
Ну, совершенно очевидно, что российские генералы, российский лидер врут всякий раз, когда открывают рот. Так и в этом случае мы наблюдали определенную трансформацию заявлений российских говорящих голов. Вначале россияне своим партнерам, туркам, рассказывали о том, что это не они. И неизвестно вообще, какая третья сила нанесла ракетный удар по акватории Одесского порта. Затем появилась информация о том, что был поражен склад с гарпунами. Затем появилась информация о том, что был поражен украинский катер. То есть четкого понимания, каким образом устраивается информационно-пропагандистская машина в Российской Федерации, у меня нет. Каждый ляпает все, что хочет, и совершенно очевидно, что истины во всех этих заявлениях нет ни грамма, ни капли. Поэтому мы исходим из позиции следующего. Россияне постоянно будут повышать и далее ставки. Как заявлял представитель офиса президента господин Арестович, ракетные обстрелы будут происходить по территории нашей страны аж до самого окончания этой масштабной российско-украинской войны. И единственный способ противодействовать этому процессу – это создание на территории нашей страны надежных, многошеренированных структур противоракетной обороны. В настоящее время мы ожидаем поставок ПРО класса АРСТ от наших немецких коллег. Насколько я знаю, эта система еще находится на этапе изготовления соответствующими структурами и подразделениями на территории Германии. Плюс мы ждем как минимум две ракетных системы класса НАСАМС. Это норвежские очень эффективные системы противоракетной обороны. Но, к сожалению, этих суммарно 3 единиц будет недостаточно для того, чтобы закрыть всю территорию Украины. Даже АРСТ по своим техническим характеристикам способна закрыть, например, областной город уровня Запорожья или, например, Одессы. Но мы понимаем, что в зоне риска ракетных обстрелов находятся практически все областные центры и масса иных объектов критической стратегической инфраструктуры нашей страны, которые необходимо также защищать. Мы все прекрасно понимаем, что июль заканчивается, далее август, а потом мы выходим в осень, и объекты топливно-энергетической инфраструктуры нашей страны, они являются первоочередными целями для российских оккупантов, именно по ним. В перспективе для того, чтобы попытаться заморозить государство. Государство заморозить граждан Украины и в дальнейшем Россия наносить свои ракетные бомбовые удары. То есть есть над чем работать, есть к чему стремиться. Понятно, что это очень серьезное, с одной стороны, с другой стороны, очень амбициозное задание для наших дипломатов, для в целом для всего военно-политического руководства нашей страны. Чем больше систем ПРО мы получим, тем более надежно будет защищено небо на территории нашей страны.
Владислав, я вас хочу попросить прокомментировать военный аспект вот этого стамбульской инициативы, которую подписали в пятницу. Касательно вот разминирования маршрута, по которому пойдут торговые суда с зерном, предположительно, сколько это времени может занять?
Ну, это процесс не быстрый, потому что морское тролление подразумевает выполнение определенного алгоритма действий. Поэтому мы понимаем, что любая не протраленная, не выявленная мина – это потенциально опасный для любого корабля в море объект. Поэтому, думаю, работа будет проводиться достаточно долгий период, будет действоваться достаточно большое количество сил и средств. Не думаю, что это будет быстро. Но, опять же, исходя из того, что фарватер, по которому будут двигаться корабли в и из тех трех портов, которые определены для реализации этой задачи, не сильно широко, то надеюсь, что в сроки, установленные в рамках переговорного процесса, наши специалисты уложатся. Плюс надеюсь, что к этим процессам будут привлечены и иные партнеры, в первую очередь и страны, входящие в состав Североатлантического альянса. У них есть соответствующие силы и средства морского тролления. Думаю, что этот процесс будет реализован. таким образом, чтобы, с одной стороны, не ослабить боевые возможности сил обороны на юге нашей страны, а с другой стороны, обеспечить тот самый безопасный коридор для прохода кораблей, который будет реализовать программу по вывозу зерна из наших портов.
Еще один вопрос об этом соглашении. Будут идти торговые суда из вот этих вот трех портов в Босфор, я так понимаю. Где наиболее отрезок по этому маршруту, наиболее угрожающий, опасен для вот этих вот судов? Там же очень многие корабли российские убрались в Новороссийск из Севастополя, подальше от Крыма, подальше от украинских гарпунов. Какие там остались вообще военные мощности Российской Федерации вот в этой акватории, и где отрезок наиболее опасный для провокаций?
Я бы исходил из позиции следующей. Гарпуны, безусловно, очень эффективное оружие, которое позволило нам отогнать российские корабли, которые буквально до недавно находились в районе западного побережья Крыма, в Стархангут. Теперь они переместились намного южнее. Часть кораблей дислоцируется в районе мыса Фиолент, недалеко от Севастополя. Еще часть кораблей переместилась вообще в сторону южного берега Крыма, в район мыса Сарыч. Понятно, и мне это совершенно очевидно, для того, чтобы российские корабли убрались совсем из территории оккупированного Крыма, например, переместились в район Новороссийска, нам бы очень кстати были бы сейчас ракетные системы противокорабельного класса «Гарпун» с возможностью боевой работы этих ракет на 300 километров. Есть такая номенклатура ракет, получим мы в ближайшей перспективе вопрос открытый, надеюсь, что получим. Тогда ситуация значительно улучшится, и улучшится она именно в контексте обеспечения безопасности прохода кораблей в акватории Черного моря на всем его отрезке от Одессы до Босфора. Потому как провокации возможны. Тут еще надо понимать, какие силы и средства будут использоваться для конвоирования этих судов. Понятно, что если эти корабли будут сопровождать турецкие корветы, то россияне вряд ли решатся наносить ракетные удары по таким конвоям. Если же будут использоваться, допустим, средства сопровождения менее значимых, скажем так, участников этого процесса, то тут есть риски. Потому как по части создания провокационных ситуаций россияне мастера на все руки.
Хорошо, давайте пройдемся по другим горячим участкам, а их очень много вдоль украинско-российского границы и украинско-белорусской. С Волыни пришли новости, что сбили там противовоздушной обороной два беспилотника, об этом заявил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко. Обломки одного из них повредили частные дома. К сожалению, в результате падения обломков есть жертвы. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице. Это прямая речь Погуляйко. Что происходит, Владислав? Оттуда, с Волыни не так часто слышно какие-то военные новости. Вот залетели беспилотники. Непонятно, кстати, чьи. Белорусские, российские. Что они там делали? Допускаете ли вы, что они могут быть даже белорусские?
Безусловно. И в этом контексте я не могу не вспомнить наш самый разговор примерно трехнедельной давности, когда мы с вами рассуждали, будет ли нападение со стороны Республики Беларусь на территории нашей страны. И тогда мы акцентировали внимание на том, что Путин давит на Лукашенко, чтобы тот реализовал военную агрессию в отношении нашего государства, причем двигался вдоль госграницы между Украиной и Польшей, пытаясь перерезать логистические маршруты поставок соответствующих грузов от наших западных партнеров, двигаясь по направлению от Волынской области, южнее через Львовскую область, возможно, еще и южнее в направлении Закарпатья. Соответственно, для того, чтобы понимать диспозицию украинских войск, используется белорусской стороной, российской стороной, те подразделения российской армии, которые дислоцируются на территории Республики Беларусь, все средства, в том числе авиационной разведки. В этом случае мы сталкиваемся как раз с эффективной работой систем ПВО по украинской стороне, которую фактически едва не была уничтожена. Ситуация остается достаточно напряженной. Буквально на днях закончилась ротация белорусских подразделений, которые выполняют якобы задачи по усилению госграницы. Хотя совершенно очевидно, что украинская армия не собирается нападать на свою северную соседку. Но тем не менее, есть определенный информационный фон. Многие действия белорусской армии являются такими демонстрационными. Делается это с совершенно очевидной целью. Таким образом, Путин через своего сателлита Лукашенко пытается удержать в этих регионах нашей страны, речь идет о 4 области фактически, Волынская, Ровенская, Житомирская и Киевская, То есть удержать в этих регионах, в этих областях достаточно большое количество сил и средств украинских сил обороны, и дабы мы не перекидывали эти подразделения, например, на Восточный фронт, где ситуация достаточно сложная, где идут тяжелые бои, и, безусловно, эти бы резервы были бы очень-очень кстати. Поэтому, думаю, такого рода провокации будут и далее продолжаться. Тут бы я еще сделал акцент на том, что в непосредственной близости от госграницы россияне разместили немалое количество ракетных систем. Это и ракетная система «Точка-У», и оперативная ракетная система класса «Искандер». Риски использования этих сил и средств российской стороной имеют место быть. А с учетом тех тенденций, которые мы наблюдаем по использованию россиянами систем ПВО класса С-300 для нанесения ударов по типу поверхность-поверхность, думаю, что то самое сосредоточение комплекса ПВО класса С-300 в районе границы между Белоруссию и Украину. Безусловно, это тоже тот фактор, на который следует обращать внимание украинской силовой обороны, потому что разрушения, которые причиняют эти ракетные комплексы класса С-300, достаточно масштабные, и, соответственно, есть риск для жизни и здоровья украинских военнослужащих, участников сил обороны, которые обеспечивают неприкосновенность наших границ с северными соседями.
Донбасс постоянно фигурирует в сводках, Углегорская ТЭС, противник пытается ее захватить. Как вы объясняете вот такую напористость россиян именно на это направление? Зачем вам Углегорская ТЭС? Там какие-то рельеф такой выгодный, сама по себе ТЭС важна для оккупантов? Или это еще одна, пытаются пробить коридор, еще один для наступления на Бахмут?
Совершенно очевидно, что россияне пытаются уничтожить или захватить ключевые объекты энергетической инфраструктуры нашего государства. Известно, что Углегорская ТЭС является второй по мощности на территории нашей страны. Я не уверен, что она сейчас работает хотя бы в половине своей мощности, потому что идут активные боевые действия, и россияне штурмуют наши позиции в этом районе достаточно долгий период времени. Особо там что-либо получается. Там особенности достаточно серьезной обороны, потому что наши подразделения готовились достаточно долгое время. Плюс там есть соответствующий баланс сил и средств между российской артиллерией и украинской артиллерией. То есть Россия там не имеет тотального преимущества. Бои идут, продолжаются. Я думаю, что все эти процессы происходят в рамках реализации приказа Путина, который поставил задачу своим генералам выйти на границы, административные границы немецкого и украинского населения. Поэтому не только Углегорская ТЭС, но и направление на Бахмут, на Северск, на Краматорск, на Славянск также будут находиться в зоне риска. Россияне будут по мере своих сил и возможностей пытаться атаковать украинские силы обороны. Но уверен, что, скорее всего, с абсолютной долей вероятности у россиян не получится реализовать этот самый амбициозный план Путина. Не смог это не взять ни Славянск, ни Краматорск, ни, соответственно, Дружковку с Кривкой и Бахмутом.
Ну и давайте немножко про Херсонскую область. Оттуда мало, но достаточно интересные сообщения поступают. Американский институт исследования войны допускает, что ВСУ, вероятно, готовится начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области. Сюда же и вот эти вот повреждения мостов, всех трех, я так понимаю, через Днепр, которые ВСУ успешно, я так понимаю, повредили. И сейчас оккупанты пытаются их залатать силами местных коммунальщиков. Были сообщения о том, что чуть ли не попали в котел российские оккупанты в Высокополье и предлагает вот уже украинская армия им сдаться. Готовится или уже происходит форсирование Ингульца? Расскажите, пожалуйста, что вы видите, что там сейчас происходит? Это контрнаступление сейчас началось украинское?
В первую очередь я хочу сказать, что там идет очень серьезная информационная война. Масса вбросов, масса непроверенной информации. С одной стороны, я понимаю, что украинское общество соскучилось за хорошими новостями. Все мы желаем победы украинской армии. Все мы ждем скорейшего освобождения тех территорий, которые находятся под оккупацией российской армии. Но мы должны четко понимать, что Высокополье пока находится под контролем российских оккупантов. Ни о каком оперативном окружении речь не идет. Там идут очень серьезные серьезные бои. Украинская армия в том числе несет потери. Что касаемо процесса, связанного с украинским контрнаступлением, мы должны совершенно четко оценивать силы и средства, задействованные с украинской стороны на этом направлении, на этом участке российско-украинского фронта. Мне кажется, их недостаточно для того, чтобы мы могли рапортовать об успешных контрнаступательных операциях. Кстати, в этом контексте я не могу не согласиться с позицией Натальи Гуменюк. Она является спикером украинских сил обороны на южных кордонах нашей страны, которая всякий раз заявляет о том, чтобы мы, спикеры разного уровня, не спешили делать громкие заявления о том, что украинская армия наступает. Подождем официальное сообщение от спикеров Генштаба, и далее уже тем будем обговаривать и обсуждать результаты этой дневной работы. Потому как любая информация, которая может навредить действиям украинских войск, создать критичную ситуацию для жизни и здоровья украинских воинов, она является достаточно такой чувствительной, поэтому подождем официальных сообщений от наших спикеров генерального штаба. Опосредованно, да, мы с вами можем сделать предположение, с учетом того, что украинская артиллерия активно отрабатывает ключевые инфраструктурные объекты на юге нашей страны. Явно заметили, что три моста, ключевых моста, через которые осуществляется транспортное обеспечение всех логистических процессов российской армии, действующих на правом берегу нижнего течения Днепра. Это совершенно очевидно и понятно. И мы также должны понимать, что основную львиную долю логистических перевозок россияне осуществляют с помощью железной дороги. Антоновский мост железнодорожный, он же так расположен на Херсонах, повреждений никаких не имеет. И там есть абсолютно логичное, если этому процессу абсолютно логичное пояснение, крайне сложно, используя ракеты, нанести повреждение железнодорожному мосту, потому что конструкция в виде фермы, она создает определенные препятствия для боевой работы ракет. И в этом мы можем убедиться на примере боевой работы российских летчиков, которые раз за разом пускают ракеты по мосту, имеющим примерно похожую конфигурацию в районе населенного пункта Затока. Всякий раз россияне рапортуют о том, что они благополучно этот мост уничтожили, но всякий раз этот мост не уничтожается. То есть имеет место быть какие-то локальные повреждения, которые восстанавливаются с соответствующими структурами украинской стороны. Поэтому исходим из того, что вполне вероятно, что украинские войска проводят контрнаступательные действия тактического уровня, а более масштабных мероприятиях, их итогах мы узнаем, ориентируясь уже на заявления представителей украинского генерального штаба или украинского министерства обороны.
Спасибо, Владислав, за участие в программе нашей. Владислав Селезнев с вами был, военный эксперт, полковник вооруженных сил Украины. Ну, мы идем дальше. На следующий день, напомню, после подписания инициативы о вывозе зерна из украинских портов, Россия ударила ракетами «Калибр» по одному из них в Одессе, где находятся элеваторы. По сообщению оперативного командования «Юг», две ракеты попали в насосную станцию на территории порта, из-за чего начался пожар. Российская же Минобороны заявила, что якобы ударила по военному кораблю военно-морских сил Украины, а также по складу противокорабельных комплексов «Гарпун». И не сразу об этом заявила, не сразу прокомментировала, как мы сейчас говорили и с Владиславом Селезневым. США, ООН и Украина жестко осудили ракетный удар России по одному из портов, работа которого необходима для вывоза украинского зерна. Однако, несмотря на эту атаку, администрация портов Одесса, Черноморск и Южный продолжили формирование караванов с зерном согласно Стамбульскому соглашению. Я напомню, что эти инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем из Украины была подписана в Стамбуле в прошлую пятницу, 22 июля, между Украиной, Россией, Турцией и Организацией Объединенных Наций. Причем Киев и Москва подписали два отдельных документа, то есть не существует никакой бумаги, на которой одновременно находятся подписи украинской и российской сторон. В этом соглашении, напоминающем Минские соглашения по Донбассу, Россия обязывается не препятствовать вывозу зерна из Украины и получает право досмотра судов в составе совместного координационного центра. С нами Александр Хара, украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. Александр, здравствуйте. Слышите нас?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Теперь мы вас слышим. Александр, ну, такой первый вопрос к вам. Зачем вообще Путин дал добро на подписание этого соглашения? Там даже украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допускал, что это невозможно, потому что, ну, нет никакой заинтересованности у Кремля в этом. Ну, разве что показать странам Азии и Африки, что мы о вас печемся и не хотим, чтобы у вас начался продовольственный кризис. Вы согласны, что это и был главный аргумент для Путина дать якобы добро на вывоз украинского зерна?
Я думаю, что это второй аргумент. Ну, первое, мы должны помнить, что умом Россию не понять, поэтому как бы всегда мы должны на идиота сделать скидку. Естественно, что Путину очень выгодно было немножко, скажем так, подпитать тот нарратив, который очень распространен, к сожалению, в Африке и в Азии, что, собственно, американские и европейские санкции являются причиной роста цены на продовольство и его недостаток, соответственно, что может произвести к тому, что на 50 миллионов больше в мире в этом году будут голодать, чем в прошлом году. Поэтому как бы это идеологическая вещь. Но первая и самая главная вещь практическая, которую получил Путин, дело в том, что в самом Стамбуле подписывалось два соглашения. Зеркальные Украина с ООН и с Турцией и Россия с ООН и с Турцией по вывозу украинского зерна. И, собственно, соглашение о том, что Российская Федерация будет беспрепятственно вывозить свое зерно и удобрение.
Давайте название это скажу. Да, это между российской стороной и Организацией Объединенных Наций. Российский вице-премьер Белоустров и генсек ООН Гутерреш подписали так называемый меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и секретариатом ООН про способствование продвижению российских пищевых продуктов и удобрений на мировые рынки. Вот такое вот сложное и непонятное название.
Ну, оно очень понятно. На самом деле, ни Соединенные Штаты, ни Европейский Союз не вводили никогда санкции в отношении российского зерна и, значит, соответственно, удобрений, поскольку прекрасно понимали, насколько это повлияет на международные рынки и на собственно, продовольственную безопасность глобальную. Поэтому как бы этого не было. Но что получилось, что русские смогли выторговать, и опять же, давайте посмотрим это немножко с другой стороны. История с Сименсом, история с немецким правительством, которое давило на своего союзника по НАТО, Канаду, говорило о том, что им они не смогут, прошу прощения, они не смогут как бы помогать Украине на том же самом уровне, если, значит, турбина эта не придет в Германию. Первое было нарушение санкций, фактически это Siemens. Второе, вот этот шантаж глобальным голодом, и Европейский Союз изымает какое-то количество российских компаний и финансовых институтов, которые задействованы в экспорте зерна и удобрений. Собственно, это и есть самая главная практическая вещь, которую получил Путин. С одной стороны, гарантии, что к этим компаниям не будет ничего применяться, поскольку раньше ничего не применялось. Вот. А второе, это просто он понимает, что будет дальше расшатывать это единство санкционное западное, поскольку второй раз уже можно было вывести российские компании из-под удара, то тогда можно как бы продолжать делать это и впредь. И я думаю, что он сделал небольшой задел на будущее, что, скорее всего, первое, значит, он будет пробовать беспрепятственно продолжать вывозить украинское зерно с оккупированного Крыма, делая вид, что это российское зерно. Второй момент, значит, эти суда, балкеры, которые будут задействованы, скорее всего, это будут те, которые находятся под санкциями, и таким образом он тоже будет играться, собственно, показывать, что санкции его не касаются, и он может их нарушать. И третий момент, я уверен, что те компании, которые задействованы в экспорте зерна и удобрений, они будут заниматься и другими подсанкционными вещами. Поскольку теперь они получили вроде как бы защиту, то теперь русские будут их использовать для обхода санкций. А санкции, несмотря на всю браваду, они чрезвычайно сильно бьют. Рекомендую посмотреть. На прошлой неделе несколько исследователей Йельского университета опубликовали достаточно такой глубокий отчет, исследование о том,
том, насколько бьют санкции по России, и они развенчали 9 мифов о том, что российская экономика нормально с этим всем справляется, способна переориентироваться на азиатские рынки. Вот, поэтому вот это самое главное. Попытка уйти из-под санкций, попытка заработать дополнительные деньги на зерне, ну и, собственно, попытка расшатать санкционное индийство. Вот это вот и есть ключевые вещи. И хочу также, ну, не то что поправить, а добавить. 23 числа был нанесен удар по Одесскому порту, а 22 числа украинские ПВО сбили над Одессой беспилотник, который разведывал цели. И таким образом складывается картинка, и понятно становится, что это не являлось эксцессом исполнителя. То есть, грубо говоря, Шойгу что-то подписывает, а тупоголовые русские военные, просто у них список и график есть, да, и они просто нажимают на кнопку, и она летит, и ракета летит в сторону Одессы. Нет, это намеренная была вещь, показать, что абсолютно им все равно. Также я думаю, что таким, может быть, там в третьем-четвертом ряду задачи — это повышение цен на зерно и на такие вещи. Поскольку, как и в случае с нефтью, кризисы, война, они повысили в цене нефть, и даже то, что России приходится продавать свою нефть с большущей скидкой, там говорят о 35%, долларов на баррель, то есть получается, это высокая цена, она позволяет все-таки этой нефти быть прибыльной, даже с большущим дисконтом, с которым они продают ее Китаю и Индии.
Это вы уже сейчас рассказываете, почему, собственно говоря, если такая хорошая инициатива, если так много целей Владимир Путин, в принципе, решает с помощью этой инициативы, он все равно отдал приказ нанести удар по Одесскому порту.
Да, безусловно. То есть я был среди скептиков, не верил, что будет подписано хоть какое-то соглашение. Абсолютно правильно вы его связываете по сути с Минском, потому что никаких гарантий и тем более наказаний не может быть в таком соглашении.
Это же не документ, да, Александр? Давайте вот уточним, что ни к чему не обязывает обе стороны, его невозможно ратифицировать. Это вот действительно как Минские соглашения, пока что никем не завизированы, просто желание сторон зафиксировано. Правильно я понимаю?
Да, безусловно, потому что есть определенные процедуры, атрибуты, которые делают из листов бумаги с подписью документ, который является там международного уровня, да, или национального законодательства. У нас есть закон про международные договоры, а, соответственно, на международном уровне есть соответствующая Венская конвенция, которая описывает, каким образом международные соглашения вводятся в силу. Но мне очень, как бы, там несколько моментов есть. И, кстати, вот было, если вы помните, буквально сразу после удара, когда русские сразу сказали: нас там нет, ну, традиционно, да, и причем очень, скажем, им, наверное, правильно, это даже хорошо, они подставили своих турецких коллег, поскольку министру, значит, турецкому министру сразу сказали, что это не мы будем разбираться, а потом вечно пьяная Маша Захарова сказала, что нет, это все-таки мы, и мы били, правда, не по зерну, а по каким-то там мифическим кораблям, вот, но это, как бы, тоже хороший такой момент. Вот. А там есть такой пункт, что стороны должны договориться о том, какое будет расстояние вот этого, от, до, или до этого коридора, где не будет ни российских кораблей, военных самолетов и дронов, чтобы, собственно, как бы выполнить вот это обязательство по защите. И это мне очень напоминает Минские соглашения, которые начинаются с того, что прекратить огонь, да, и отвести силы и средства. И вот, собственно, Россия показала буквально меньше, чем через сутки, что она наносит удар. И я думаю, продолжение нарушения этого соглашения также будет. Но самое главное, почему я был скептический, я остаюсь скептически в отношении этого. Путину выгоден глобальный голод. Этот голодомор. И вы знаете, если мы говорим о том, что Путин, у него ролевые модели, это Петр Первый, Сталин там, или еще какие-то ублюдки русского мира, то представьте себе, Сталин всего уничтожил украинцев, ну, от 4 до 10 миллионов. А сам товарищ Путин может уничтожить, в разы больше. Потому что, снова-таки, до 50 миллионов больше людей будут голодать в Африке и в Азии. Соответственно, шансы, что больше их будет умирать, они увеличиваются. И таким образом Путин просто может повторить историю и стать таким тираном с миллионными жертвами. Потому что пока что он не дотягивает. Да, пока что там сотни тысяч сирийцев, десятки тысяч украинцев. Вот. Вот. А ему, естественно, он как только в этих же категориях понимает величие России и этих фюреров, которые эту Россию каким-то образом возглавляют. Поэтому мне, я думаю, что он заинтересован в голоде, он заинтересован в том, чтобы была дестабилизована ситуация в странах, прежде всего, Северной Африки. Поскольку, например, если мы посмотрим на тот же самый Египет, это нестабильное сейчас государство, и оно находится в подбрюшье Европы, и, соответственно, дестабилизация ситуации там повлияет на Европу. И также возможные конфликты, возможные эти волны беженцев, миллионы беженцев, которые потянутся в сытую Европу. И это может быть намного более действенным методом подорвать стабильность политическую и социальную в Европе, нежели это было в 2015-2016 годах, когда россияне начали бомбить, ну, как Мариуполь, как Волноваху, начали бомбить сирийские города, и сирийцы пошли потоком в Европу. Мы помним, что даже правительство Ангелы Меркель, которое свыше миллиона сирийских беженцев приютило у себя, оно, скажем так, потеряло популярность в некоторых землях и места в, значит, в законодательных собраниях. Вот. Мы помним, что это стало причиной натянутых отношений между Турцией и Европейским Союзом. Сейчас на данный момент свыше 3 миллионов сирийских беженцев находится в Турции. И вы помните, что тогда Европейский Союз для того, чтобы защитить себя, договорился с Турцией, что будет компенсировать пребывание сирийцев в Турции. Ну и там были проблемы с калькуляцией, собственно, сколько сирийцев и сколько денег европейцы дали. Вот. Поэтому я думаю, что Путин рассчитывает таким гибридным методом через голод, через убийство невиновных решить проблему единства Запада.
И последний вопрос, если вы позволите. Как вы думаете, ну как украинский дипломат, как вы оцениваете, Украине стоило бы показать принципиальность и отказаться вот этой вот инициативы сразу же после первого нарушения Российской Федерации? Я не знаю, кстати, там есть такая лазейка, нарушила Россия этот договор прямым способом, ударив по Одесскому порту, или все-таки нет? И как вы думаете, Украине стоило бы, ну, более жестко отреагировать на это, потребовав от России соблюдения режима тишины хотя бы в портах, где находятся эти элеваторы и будут формироваться караваны?
Ну, прежде всего, реакция цивилизованного мира, включая генсека ООН, хотя мне показалась его слабенькая реакция, вот именно генсека ООН, то есть он осудил сами удары, но не назвал Россию. Вы знаете, это как бы очень похоже по-китайски. Китайцы тоже говорят, что вот был нанесен ракетный удар. То есть, кто, инопланетяне какие-то ударили и так далее. То есть, они своих друзей русских выгораживают. Поэтому, конечно, Гутьерешу двойка за такое поведение. Вот. Но если мы посмотрим на всех остальных, американцы, британцы, ну вообще то, что называется цивилизованным миром, естественно, осудили. И это является оценкой, скажем так, действий Российской Федерации на нарушили ли они это соглашение или нет. Второй момент. Понятное дело, что экспорт зерна — это не только гуманитарная миссия, не только то, что миллионы не будут голодать и не будет расти таким образом цена на продовольство. Фактически на 48% с января увеличились цены на зерно вообще в мире, и, соответственно, как бы вот эти наши отношения с Российской Федерацией, которые являются войной, они слишком сильно влияют на глобальный рынок, и, соответственно, как бы это чувствуют на себе не только бедные страны, но также и богатые. Ну и не забываем, что это большая статья экспорта Украины. Я слышал цифру, наши чиновники называли в 1 миллиард в месяц. Естественно, что нам эти деньги нужны, и как государству в виде налогов, но самое главное нашему бизнесу, поскольку вы представляете себе, аграрный бизнес, он достаточно сложный, этим людям каким-то образом надо планировать свое будущее и окупить свои деньги. И, а также мы должны не забывать о будущем, поскольку, естественно, что россияне целенаправленно уничтожают поля с пшеницей, которые, ну, этого урожая. Это раз. Уничтожают, значит, элеваторы и вообще инфраструктуру. Вывозят наши комбайны. То есть, по большому счету, по сельскому хозяйству наносится специальный удар, чтобы мы потеряли эту отрасль. Ну и, кстати, тут как бы с одной стороны и военная цель, а с другой другой стороны, Россия тоже большущий поставщик зерна, поэтому они выбивают нас конкурента. Поэтому, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы экспортировать зерно, восстановить это, будем пытаться это делать разными способами, но морем это выгодно. Морем у нас есть физическая возможность вывести то количество, которое у нас есть. Мы не можем его по ряду причин, неразвитости прежде всего инфраструктуры, сделать это, например, железнодорожным транспортом. Хотя русские, конечно, бьют и по железной дороге, но все равно как бы не сравнить объемы, которые можно по портам. Поэтому нам ничего не остается, как пытаться, собственно, как бы это сделать, прорвать эту блокаду. Естественно, что это повод дополнительный объединить мир на нашей стороне. Это повод и поработать немножко лучше с Африкой, с Азией, показывая, что, собственно, как бы сумасшедший фюрер русского мира, который развязал эту ненужную и России в том числе войну, он является главной причиной того, что будут умирать люди или кто-то будет голодать.
Спасибо большое, Александр. Ну, в общем, сейчас такая игра нервов, да, и Украина ее должна выдержать. Александр Хар, украинский дипломат, эксперт Центра оборонной стратегии, был вместе с нами. Спасибо большое за участие в нашей программе. Идем дальше. Российские солдаты, которые отказались воевать, держат заточение в Луганской области. Их минимум десятки, возможно, и сотни. Это выяснили мои коллеги из проекта «Настоящее время».
Российских солдат, отказавшихся воевать, держат в заточении в Луганской области. Их минимум десятки, а возможно и сотни. Об этом нам рассказали матери этих солдат.
Сидим в подвале, без еды. Сказали, будут держать здесь примерно 2 дня. Куда дальше, неизвестно. Я телефон тайком пронес. Вещи забрали. У кого находили телефоны, ломали их на месте. Спим на носилках. Света нет. Сидим в темноте. Сказали, домой вас никто не отправит. Сначала СИЗО, потом ГУБА, а дальше суд. И суд типа будет здесь, в Луганске.
Это сообщение рядового Артема Горшенина своей матери. А вот фотографии места, где содержат отказников. На фото видно молодых людей в подвальных помещениях. Там же видны носилки, одеяло и матрасы. Это место, по словам солдат, находится где-то рядом с городом Брянка в Луганской области.
В Луганской области, в город Брянка. Они находились какое-то время в бывшей школе. Переделаны под казарму. Их охраняла частная компания ЧВК, как он нам объяснил. Под названием, он сначала не знал, что это называется Вагнер, он сказал, их называют музыканты. 15 числа он нам сообщил о том, что их отправили, что они находятся в подвале. Что их 20 человек закрыли в подвале. Находятся без еды, без света. Сказал, что бить их не бьют, не трогают, но с ними разговаривают. Проводят там политбеседы. Если их в Брянке уговаривали спокойно, предлагали там звание, зарплату хорошую, то здесь уже перешли на угрозы, статьи, что их посадят за дезертирство.
Бойцы инженерно-саперной роты, которые базируются в Абхазии, сообщали своим матерям, что не могут уволиться со службы. Командиры не подписывают им рапорта. После 3,5 месяцев войны они захотели домой и в итоге сдали оружие и самостоятельно поехали в комендатуру в Джанкой, в оккупированном Крыму. Это саперники Никита Лазарев рассказал своей матери.
9 числа он сказал: «Мам, сейчас нас на самолет и увозят в Ростов. Сказали, с Ростова нас направят в нашу воинскую часть, в Абхазию». Потом звонит и говорит, что их с Ростова-на-Дону вертолетами переправили в Луганскую область, город Брянка. 11 числа сын написал: «Мам, нас небольшими группами в составе 3 или 5, когда на следующий день 11 человек вывозят вот небольшими группами в неизвестном направлении».
Это видео записали солдаты инженерно-саперной роты из Абхазии на пути от Ростова в Луганскую область 12 июля. Солдаты остановили свою автоколонну и отказались продолжать движение. Давайте посмотрим фрагмент этого видео.
Товарищ полковник, покажите бумагу, которая указывает.
Я не хочу с вами общаться, вы сильно
ушли. Ну вот и все, почему мы должны продолжать
общение? Вы не говорите, куда мы
поедем. Мы сказали, куда не поедет никто.
Машину вперед.
Никто не поедет.
Не поедет, сейчас приедет. Другие люди вас без наручников.
Давай. На основании чего?
На основании чего? Ну, давай, хорошо, основание вместе.
Какое основание? Мы не знали, куда мы летим. Мы не знали.
Все, хорошо.
Вы сами же нас законили.
После этого солдат все-таки доставили в Брянку. Там поместили в казармы и проводили с ними беседы. Потом их разделили на группы, и минимум 20 человек после этого оказались запертыми в подвале.
Он еще сказал, что охранники, которые их там охраняют, есть там, попадаются хорошие ребята, которые приносят еду потихоньку, скрытно. Один из них даже разрешил им подняться наверх, чтобы погреться на солнце, потому что там внизу, он сказал, очень холодно, спят они на носилках. Там вот в чем есть в одежде, там непонятно, какие-то матрасы, какие-то одеяла там лежат. А контракт, который хотят Ростов, не дают. Им сказали, домой вас никто не отпустит. Сначала будет СИЗО, потом ГУБА, потом будет суд там же в Луганской области.
Через какое-то время от Артема стали поступать странные сообщения. Его мама заподозрила, что их отправляет уже не ее сын.
Через какое-то время мы поняли, что с нами на связь, он потому что не звонил, только сообщение писал, мы выяснили, что на связь с нами выходит не наш сын, потому что по многим, ну, по сообщению мы поняли, что не он. А когда уже реально мы спросили, реальный вопрос задали про его любимого кота, как его зовут, просто у нас перестал выходить на связь вообще.
Сейчас неизвестно, где находится Артем Горшенин, Никита Лазарев и 18 их сослуживцев, которые отказались возвращаться на войну. Последнее, что Лазарев рассказал матери, что их всеми силами пытаются вернуть на поле боя.
Он говорит, я не...
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Александр Демченко, Татьяна Кубовича, Владислава Савкова готовили для вас этот эфир. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».